Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откроем вновь послание к Римлянам 6 главу. Мы постараемся сегодня закончить изучение этой замечательной главы. Я надеюсь, это побудит нас к личному изучению этого текста на долгие годы вперед. А сейчас прочитаем Римлянам 6 главу с 15 по 23 стихи. Что ж, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, тому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому из-за немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне, сами стыдитесь, потому что их конец – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш – святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. В первых трех главах послания к Римлянам Павел рассказывает о вопиющей греховности греха. Он нарисовал, мягко говоря, ужасающую картину, чтобы люди осознали свою греховность. Грешники должны понимать греховность греха, иначе они никогда не смогут понять Божью благодать, дарующую прощение. Когда человек становится христианином, власти греха приходит конец. Его тирания повержена. Именно об этом мы читаем в главе 6 послания к Римлянам. В 3 и 4 главах Павел представляет великое учение о праведности верой, а в 5, 6, 7 и 8 главах он объясняет, каким результатом приводит оправдание. Результатом оправдания является крушение тирании греха и упразднение его власти. Грех больше не способен держать нас в рабстве, и этому рабству приходит конец, когда грешник становится христианином. Мы дважды встречаем в этом тексте выражение «освободиться от греха». «Мы свободны от греха». Это радостная весть о том, что мы освободились от греха, мы читаем в 18 и 22 стихах. Но эта весть может иметь хоть какое-то значение лишь в том случае, если мы хорошо осознаем, что значит быть рабами греха, о чем Павел говорит в стихе 17, и потом повторяет в 20 стихе. Грех – это самая разрушительная, самая изнуряющая и отупляющая сила, лишающая человека его достоинства. Грех убивает всех грешников, и такая участь и вечные муки в аду ожидали бы всех, если бы не вмешательство Божьей благодати. Библия в книге Иисуса Навина 7.13 называет грех заклятым. В других местах он сравнивается с ядом змей и смрадом смерти. В 1 Иоанна 3.4 грех назван беззаконием. Писание по-разному характеризует грех. Мне бы хотелось подробно остановиться на том, что мы изучали, и я бы хотел назвать несколько способов библейского описания греха. Во-первых, Библия говорит об оскверняющей природе греха. Он загрязняет душу. Это можно воспринимать так. Грех для души сродни ржавчине на золоте. Или это то же самое, что шрам на красивом лице. Или пятно на ткани. Грех загрязняет. Он оставляет черный след на душе и чувство вины. Это окровавленная одежда в книге Исаии 30. Это язва о смертельной чуме в 3 царств 8 главе. В Захарии 11.8 сам Бог говорит, что ненавидит грешника. Павел называет его во 2 Коринфянам 7.1 «скверной плоти и духа». Итак, грех оскверняет. Во-вторых, Библия учит, что грех – это бунт. Он попирает Божие Слово, он восстает против Божьего закона. Как сказал один человек, грех – это будущий убийца Бога. Грех, несомненно, убил бы Бога, если был бы в состоянии это сделать. И если бы у него был выбор, Бог бы перестал существовать. В-третьих, грех – это неблагодарность. В Римлянам 1 сказано «и не возблагодарили». Взять, к примеру, Авессалома, сына Давида. Его отец, царь, относился к нему со всей любовью, а сын пошел и возбудил мятеж против собственного отца. Так и грешник, он купается в Божьей доброте, пользуется Божьими сокровищами, наслаждается Божьими благословениями в окружающем его мире, а затем предает Бога, отдав себя на служение Божьему врагу, сатане. Итак, жизнь грешника – это жизнь в злоупотреблении всеми Божьими дарами. В-четвертых, Библия говорит, что грех неизлечим. В Иеремии 13:23 сказано: «Может ли Эфиоп переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Другими словами, у вас нет больше шансов изменить свою природу, чем у барса стереть со своей шкуры пятна, а у Эфиопа поменять цвет кожи. Послание к Титу 1:15 Павел пишет: «Для оскверненных и неверных осквернены и ум их, и совесть». То есть их внутреннее естество, даже то, что отвечает за вполне пристойные поступки. Джон Флавелл много лет назад сказал: «Сколько бы слез не пролил кающийся грешник, пусть даже столько же, сколько капель дождя упало со времени первого греха, они все равно не смогут смыть грех. И даже вечные муки адского пламени не смогут очистить пылающую совесть от малейшего греха». Конец цитаты. Грех настолько губителен и настолько разрушителен, что даже вечность в аду не сможет избавить от него. Он неизлечим. Библия не скрывает, насколько грех ненавистен Богу. В главе 44 книги Иеремии Бог говорит: «Не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу». Грех нависает, как тьма над ночью. Он омрачает разум, как сказано в Римлянам 1:21. Он связывает волю, говорит Иеремия, говорится в Иеремии 44:15. Он господствует над чувствами, говорится в Иоанна 3:19. Более того, грех ведет к тому, что жизнь грешника оказывается под контролем сатаны. В Ефесянам 2 Павел говорит, что мы прежде поступали по воле князя, господствующего в воздухе, и были по природе чадами гнева. А сам Иисус в Иоанна 8:44 назвал грешников детьми самого дьявола. К тому же грех приносит в жизнь несчастье. В Иова 5:7 сказано: «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». В Римлянам 8 говорится, что творение покорилось суете, пустоте и тщете. Грех забирает у человека достоинство, крадет мир и лишает его смысла жизни. Наконец, грех обрекает душу на вечные страдания в аду. В Откровении 20 описано, что все, кто не познал Бога, были брошены в озеро Огненное. Все вышеперечисленное должно напомнить о том, что значит быть рабом греха. Быть рабом греха значит влачить ужасное существование. И это касается любого человека, пришедшего в этот мир. Мы все находимся под проклятием, потому что мы в Адаме. Но теперь, поняв, что такое грех и насколько он греховен, вы сможете уяснить и то, что значит освободиться от греха. И это прекрасное, славное избавление. Об этом Павел говорит в стихах с 15 по 23, 6 главе. Поэтому, если вы сегодня посещаете нас впервые, возьмите записи предыдущих проповедей на кассетах и изучите эту самую замечательную главу из Слова Божьего. Не будем забывать, что рассуждения Павла вызваны вопросом, который в стихе 15 задает противник, антагонист. Всякий раз, когда он проповедовал о благодати, к нему обязательно подходил кто-нибудь и вопрошал: «Ты проповедуешь благодать? Значит, теперь можно грешить сколько захочешь, потому что мы не под законом, а под благодатью. Раз мы теперь свободны и находимся под благодатью, то можно грешить сколько угодно». Противники Павла всегда пользовались подобной уловкой, чтобы воспротивиться учению о благодати. Дескать, благодать ведет к беззаконию и к вседозволенности, к неограниченной свободе от всякого рода злоупотреблений. Поэтому мы говорим, нельзя просто проповедовать благодать, нельзя давать людям свободу, нужно проповедовать закон и правила, и что-то в этом роде. И так возникает вопрос, почему мы вообще грешим? Потому что под законом или потому что под благодатью? Может ли христианин, находящийся под благодатью, грешить бесконтрольно? И ответ Павла однозначен: «Боже упаси». Ни в коем случае. Павел делает однозначный ответ: абсолютно нет. Благодать никогда не превращает человека в свободного грешника. Совсем наоборот. В стихе 16 Павел говорит аксиому. Аксиома – это самоочевидный принцип, не требующий доказательств. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Тому повинуетесь. Остановимся здесь. Этими словами Павел хочет сказать, что если вы отдали себя в рабство Богу во Христе, то по определению вы, будучи рабами Христа, будете повиноваться, а не противиться Ему. Вы добровольно отдали себя Христу для послушания. Это был ваш добровольный выбор. Это было ваше добровольное действие. Итак, у нас новый господин. Это аксиома. Как только вы отдали себя Христу, вы стали послушны к праведности. В прежней жизни у вас был грех, это неминуемо вело к смерти. А теперь ваше послушание привело к праведности. Став христианином, вы посвятили себя в послушанию. Вы обязуетесь повиноваться. Это аксиома. Стих 16 утверждает, что грех больше не властвует над нами. Наш новый властелин – послушание. А мы повинуемся Господу, который производит в нас послушание, ведущее к праведности. Став христианином, вы не просто становитесь послушным, потому что к этому вас принуждает этика. Вы становитесь новым творением. сущность которого – послушание. Поэтому это не просто внешняя обязанность, это внутренний императив. Это факт. Послушание – неотъемлемая характеристика любого христианина. Иисус сказал: «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Новый Завет ставит вопрос о том, можно ли вас считать христианином, если вы этого не делаете, что бы вы о себе ни говорили. Приходя ко Христу, вы подтверждаете, что ныне принадлежите новому хозяину, и он преобразил вас в новое творение, характерной чертой которого является послушание. Таков его новый статус. До прихода ко Христу мы находились в рабстве греха и были непослушны. Благодать приводит нас к новому хозяину. И чтобы понять это, перейдем от аксиомы к аргументу. Любой человек либо раб греха, либо раб Божий, либо непослушен Богу, либо послушен. Либо он делает то, что велит ему грех, либо то, что велит ему Бог. Но сначала подробно рассмотрим положение. Мы видим контраст на применение сначала положения, потом практики и, наконец, обетования. Разберем это все по примере двух обычных людей. Стих 17. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». То есть апостол говорит о том, что есть два положения. Каждый человек может быть либо рабом греха, либо рабом праведности. Таков его статус. И это характеризует всю его жизнь. Вспомним еще раз, о чем мы говорили в прошлой проповеди. Стих 17. «Вы были перезалиты в новую форму, в новое учение, как сталь заливается в форму, чтобы вышло изделие. Ваше старое «я» было переправлено, когда вы стали христианином, и ваша сущность была залита в новую форму, характеризующуюся евангельским учением». Каждый из нас был залит в евангельскую форму, и теперь мы вышли из нее новым творением. Теперь ваши действия будут похожи на действия того, кто находится под властью Бога, а не под властью сатаны. Именно об этом Павел говорит в Ефесянам 2:10, утверждая, что мы созданы на добрые дела, мы были воссозданы заново. Это не значит, что мы просто стремимся к праведности, и это не значит, что мы пытаемся быть праведными. Это даже не значит, что мы стараемся ежедневно практиковать праведность в обычных делах. Это значит, что мы оказались под властью и контролем и влиянием праведности, и вы должны понять это, иначе мы сильно запутаемся. Когда в прошлом грех был вашим тираном, владыкой и деспотом, ныне же вами руководит праведность. Бог посеял в нас нетленное семя праведности, а оно стало нашим господином. В 1 Иоанна 3:9 утверждается, что мы уже больше не можем грешить, как раньше. Так что этот вопрос звучит просто глупо. Так оставаться ли нам во грехе, потому что мы находимся под благодатью? Никак нет. Сам факт того, что мы находимся под благодатью, исключает такую возможность. Этот порочный круг греха должен прерваться. Слава Богу за нашу новую семью. Мы находимся в Божьей семье, семье послушания и праведности. Мы освободились от тирании греха. Это очень важно, потому что на практике это означает, что нам больше не обязательно грешить. Грех нам больше не хозяин, понимаете? Вы больше не обязаны грешить. Именно поэтому, согрешая, мы выглядим настолько глупо, ведь грех для нас вовсе не обязателен. До того, как вы стали христианином, вы просто не могли не грешить, потому что грех был вашим хозяином, у вас не было другого выхода, поэтому самые добрые ваши дела были грязнее запачканной одежды. И поэтому вам ничего не оставалось делать, как грешить, грешить и грешить. Даже в самых добрых поступках вами двигал дурной мотив, потому что целью этих поступков была не слава Божия, а желание соответствовать неким этическим нормам, что заставляло делать себя лучше. Но это не прославляло Бога, потому что это был грех. Но после того, как вы стали христианином, грех больше не властвует над вами, и это прекрасно. Теперь мы рабы Божии, отныне мы служим праведности, сейчас мы призваны к послушанию. Так неужели мы будем продолжать грешить и ходить в беззаконии? Это просто нелепо. До того, как вы стали христианином, у вас не было свободы. Есть такие, кто говорят: «Я не хочу отказываться от своей свободы». Стать христианином, чтобы ограничивать себя во всем, такой человек – абсолютный раб греха. Люди думают, что свободны, а на самом деле вовсе нет. Это рабство греха. Но став христианином, вы действительно освободились. Впервые вы по-настоящему стали свободны. Но эта свобода не для того, чтобы поступать неправильно, но свобода, чтобы поступать правильно. Впервые в жизни. Это очень основополагающая истина. Вы можете сказать: «У меня теперь есть свобода во Христе, и я могу делать все, что захочу». Нет. У вас теперь есть свобода для того, чтобы не грешить, и впервые в жизни вы свободны делать нечто правильное, и это хорошая свобода. До спасения у вас не было выбора, а теперь он у вас есть. И поскольку грех теперь не является вашим хозяином, вы способны делать правильный выбор. Разве это не замечательно? Итак, христиане – это не люди, у которых есть свобода поступать неправильно. Это люди, которые впервые обрели свободу поступать правильно. Надеюсь, теперь вы иначе воспринимаете христианскую свободу. Кто-то может сказать: позвольте, если ты христианин, значит, ты отныне под благодатью. И нам не о чем переживать, и можно поступать как... Нет. Дело вовсе не в этом. Если вы живете как хотите, я сомневаюсь, что вы вообще находитесь под благодатью. Вся суть христианской свободы как раз в том, чтобы поступать правильно. Итак, мы имеем дело с двумя типами рабства. Это наше положение. Одно рабство начинается с рождения, а другое с момента нового рождения. Человек занимает либо одно, либо другое положение. И если вы христианин, то освободились от греха и больше не принадлежите прежнему. Теперь ваш господин – праведность, ваш хозяин – послушание, ваш властелин – Господь. И теперь вы призваны к послушанию по праву нового творения, и теперь вы не только должны, но и способны повиноваться. А сейчас давайте перейдем от положения к практике. Стих 19. Павел пишет: «Говорю по рассуждению человеческому и за немощи плоти вашей». Весьма интересное заявление. Он хочет сказать: поймите, я привожу аналогию о хозяевах и рабах, чтобы в своей человеческой ограниченности могли понять эту истину. Поэтому он говорит по рассуждению человеческому. Я думаю, эти слова Павла имеют огромное значение. И некоторые люди, слыша аналогию о рабе и господине, будут пытаться принести на себя всю аналогию от начала до конца. Поэтому Павел объясняет: я пытаюсь учить нашу человеческую падшую природу, поэтому привожу такую аналогию. Он говорит: из-за немощи плоти вашей. Это очень важные слова. Это словосочетание – ключевое понятие изучаемого текста. Оно означает нашу смертность. Подобную идею мы читаем в стихе 12. «В смертном вашем теле. Именно в нем грех устанавливает свой плацдарм. Именно по причине вашей смертности, вашего тела греха, вашей человечности грех обитает в вас. Он обитает не в вашем новом освященном «я», о котором мы говорили выше, не в новом творении. Грех обитает в вашем смертном теле, в вашей плоти. Это та характеристика человека, который находится под влиянием греха. Поэтому мы, даже став христианами, по-прежнему обладаем человеческой природой и облечены в эти падшие тела, и мы будем продолжать бороться с грехом. Не с грехом в новом творении, а с грехом в плоти. Об этом мы уже говорили ранее. Продолжим стих 19. Павел говорит: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Здесь апостол уже говорит не о том, какой ваш статус, а о том, какой должна быть ваша практика. «Мы освободились от греха и стали рабами праведности. Такое наше положение. И теперь мы рабы праведности и реагируем на праведность и отвечаем послушанием. Теперь мы откликаемся на зов Бога». И Павел говорит: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности». То есть он говорит: «Вот кто вы есть. Соответственно, поступайте так». В стихе 19 он говорит не о природе, а о характере человека. Это же самое мы можем прочитать в стихах 17 и 18. «Вы либо по природе раб греха, либо в соответствии с новой природой – раб Божий». Он говорит, что каждодневная жизнь должна соответствовать вашей новой природе. Ведите себя соответствующим образом. Но здесь на нашем пути встает плоть. И в главе 8 мы узнаем, как с ней совладать. И Павел говорит: «Убей ее». И мы увидим, как умерщвлять плоть. Здесь же Павел говорит: поскольку грешить не обязательно, то не нужно грешить. В прошлом вы предавали члены вашей в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные. Это описание вашей прежней семьи, где вы по статусу пребывали в грехе. А где вы по статусу пребывали в грехе? Потому что иначе вы не могли поступать. Слово «члена», как вы, наверное, помните, означает органы тела, плоть, смертное тело. И в состоянии греха у человека нет выбора. Он должен предложить или принести свое тело в жертву греху. И здесь Павел употребляет слово «нечистота». Это слово означает внутреннюю грязь. А затем он употребляет слово «беззаконие», и это означает внешнее нечестие. И он говорит, что с момента обращения ко Христу вы находитесь в царстве греха. И он говорит, что до момента обращения ко Христу вы находились в царстве греха, были испачканы изнутри и нечестивы снаружи. Эта нечистота поражала вас со всех сторон, и внутренне, и внешне, и у вас не было никакого выбора. Греховное тело невозрожденного человека, послушайте внимательно, находится в полной гармонии с человеческой природой. А человеческая природа – это грех. Его душа и тело в полном согласии признают своим господином грех, поэтому невозрожденный человек не перестает грешить. Обратите внимание на последовательность. Сначала вы предаете свои члены в рабу греха, потом нечистоте, а потом беззаконию. То есть малый грех приводит к большому греху. Грех поражает. И поражает, как раковая опухоль. Это очень жестокий господин. Оскар Уайльд, великий писатель, у которого был ярчайший ум, считался весьма пристойным человеком, но втайне имел гомосексуальную связь. Когда же эти факты стали достоянием гласности, Он написал: «Я забыл, что то, что человек совершает втайне, потом будет кричать со всех углов». Конец цитаты. Грех поражает, а потом выходит наружу, и нет способа его остановить. Мне всегда приходит на ум пример Льюиса, который в свое время поразил фурор в литературной среде. Желая высмеять христианство, он написал роман «Эльмер Гентри». Этот роман был острой сатирой на христианство и евангелизм. Его главный герой – проповедник, убежденно размахивающий Библией и проповедующий Иисуса, но сам при этом занимался пьянством, блудом и воровством. За этот роман литературная богема превознесла Синклера Льюиса, но сейчас мало кто знает, что сам он умер от алкоголизма в третьесортной больнице на окраине Рима, в полной нищете и забвении. От греха невозможно укрыться, и он поражает сам себя. Раньше вы были под властью греха, вы были рабами греха, и ничего не могли поделать. Но далее Павел говорит, что теперь вы стали принадлежать другому господину. Представьте члены ваши в рабы праведности. Дела святые. Точно так же, что до Христа ваши члены были на 100% преданы греху, так и сейчас, когда вы обратились ко Христу, вы на 100% преданы праведности. Помните, наша воссозданная душа нового творения безгрешна. Да, грех находится во мне, в моей человеческой сущности, в моей плоти. Но у нас впервые есть выбор делать доброе, и это наша свобода. Затем в главе 12 Римлянам мы слышим знакомые всем нам слова. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши, где проблема, в смертном теле». Поэтому он и не говорит «представьте душу ваши». Он не говорит «представьте вашего внутреннего человека». Он говорит «представьте тела ваши», потому что в них происходит духовное сражение, в наших несовершенных и падших телах. Поэтому Павел говорит Коринфянам «усмиряю и порабощаю тело мое». Его действительно нужно контролировать. Прочтите 4 главу 1 Фессалоникийцам, и вы увидите, что наше тело так и норовит загнать нас в какую-то неприятность. И Павел говорит «так ныне представьте члены ваши в рабы праведности». Он напоминает о новой природе и призывает это делать непрерывно. Делайте это постоянно. Другими словами, обращаю ваше внимание, Бог дал вам свою благодать не для того, чтобы вы могли безнаказанно грешить, а для того, чтобы вам больше никогда не приходилось грешить. Это большая разница. Поэтому сама идея христианства заключается не в безнаказанности за грех, а в том, чтобы просто не грешить. А способны ли мы не грешить? Я отвечу технически «да», практически «нет». Нам мешает наша падшая природа. Но все же мы больше и больше желаем ходить в свободе от греха. Представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Праведность означает поступать правильно, а святость – это состояние совершенства. Так же, как беззаконие ведет к беззаконию, так дела праведности ведут к духовному совершенству, к духовному насыщению, к полному отделению от греха. Вот что значит святость. Мартин Ллойд-Джонс, умеющий блестяще выразить мысль в наглядной форме, говорит: «Если вы будете непрерывно поступать праведно и без устали практиковать праведность всеми своими силами и крепостью, и тратить на это все свое время и не жалеть усилий, то заметите, что процесс, в котором все шло из рук вон плохо, обратится вспять и коренным образом изменится на противоположный. Вы будете становиться чище и чище, святее и святее, чтобы все больше и больше соответствовать образу Сына Божьего». Конец цитаты. В этом вся разница. Не правда ли? Это проявление новой природы отличается от проявления старой природы. Поэтому мы все больше и больше поднимаемся к чистоте и святости, в то время как грешники все больше и больше опускаются в пучину греха. Здесь я бы хотел сделать оговорку. Христиане, поддающиеся искушению, впадающие в грех из-за неправильного понимания благодати, увидят, что в них действует тот же принцип, что и в неверующих. Грех ведет к большому греху, а большой грех – к еще большему греху. Любое рабство развивается и не стоит на месте. Позволю себе привести одну аналогию. Когда Израиль был в Египте, Бог обратился к фараону и сказал: «Отпусти народ мой». Эту фразу знают все. Но знаете ли вы продолжение? Послушайте, что сказал Бог. «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне». Никто никогда не освобождался из рабства, чтобы сделать все, что заблагорассудится. Освободившись от рабства греха, мы должны исполнять волю Бога. Господь не говорил «отпусти народ мой, чтобы он скитался до конца своих дней». Бог не отпустил Израиль, чтобы тот бродил по свету и делал, что захочет. Божий план для Израиля состоял в том, чтобы его народ, освободившись от рабства жестоких господ египтян, посвятил себя новому господину Богу, посвятил себя новому господину Богу и служил ему. И чтобы этому научиться, потребовалось целое поколение. Наконец, противопоставляя два рабства, Павел делает еще один шаг и говорит об обещании. Каковы итоги двух упомянутых типов рабства? Откройте стих 20. Где заканчивается грех? Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть». Обратите внимание на эти два стиха. Они очень просты. Павел говорит, когда вы были рабами греха, в своей прежней жизни, в том старом положении, когда вы были преданы той старой жизни, вы были отторгнуты от праведности. У вас не было никаких причин реагировать на праведность. Вы были не способны откликнуться на них. Это невероятное заявление. Невозможно ходить по улицам и требовать от людей, чтобы они соблюдали Божьи законы. С какой стати? Им это не нужно. И я вам скажу, что это не принесет никакой пользы. Эти люди свободны от праведности. Они за нее не несут ответственность. Ими руководит грех. И это единственное, что они могут делать. И по природе нет ничего, что могло бы заставить грешника откликнуться на праведность. Понимаете? Ведь есть немало людей, знающих Христа, и они считают себя вполне порядочными. В действительности же они рабы греха. И полностью свободны от праведности. Это мощное утверждение. В мире много людей, которые думают, что поступают праведно, благочестиво и благородно, но с точки зрения человека. Но когда Бог заводит речь о своих стандартах и требованиях, они полностью освобождаются от праведности, потому что они на нее не способны. Кстати, Павел подобрал весьма уместное слово, чтобы описать самоправедность человека, который пытается поступать благочестиво собственными силами, без Бога. И знаете, каким словом он назвал эти попытки? Навоз. Вы можете прочитать об этом Филиппийцам в 3 главе, 7 по 8 стихи. В русском переводе это слово переведено как «чета». И это просто шокирующее утверждение. Люди без Иисуса Христа ничем не обязаны праведности, потому что если бы они взяли на себя эти обязательства, они не смогли бы их исполнить. Вот почему я говорю, что можно быть рабами греха или рабами праведности. Промежуточного положения просто нет. И об этом говорит апостол Павел. Посмотрите на стих 21. «Какой же плод вы имели тогда, когда вы были свободны от праведности? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь. Все, что вы приносили в качестве плода тогда, это был грех, за который стыдно. Возьмите любого человека, не знающего Христа, и послушайте, чем он хвалится. Они говорят, вот я провернул такое дело или обманул кого-то». Или схимичил, или заткнул за пояс. А вот когда они становятся христианином, все это вызывает стыд. И теперь Павел говорит, больше не задавайте такого глупого вопроса, как будем ли мы продолжать грешить, потому что мы под благодатью. Оглядываясь на ту прежнюю жизнь, видя плод греха, который мы приносили, мы испытываем лишь одно чувство – чувство стыда. И я с большим интересом слушаю свидетельства новообращенных христиан и о том, как они обратились к Иисусу. Когда они действительно обращаются ко Христу, то меньше всего они хотели бы говорить об этом в мире. Они вспоминают, как Господь избавил их от наркотиков, вывел из мира преступности, освободил от вопиющего греха и преобразил их. И теперь все эти грехи для них позор. Зачем же тогда приходить ко Христу и потом снова продолжать грешить, если единственным плодом этого является то, что вызывает стыд? Жан Кальвин как-то сказал, благочестивые люди, когда их приветствует Дух Христов и проповедь Евангелия, сами сознают, что все, что они пережили до обращения, достойно осуждения, поэтому они даже не пытаются оправдать себя, а напротив, стыдятся самих себя. Более того, в своем разуме они несут тот позор и стыд, который заставляет их еще более искренне смириться перед Богом. Конец цитаты. «Плоды греха не приносят ничего, кроме стыда. Вы сами можете оглянуться на свою жизнь до обращения к Иисусу Христу и увидеть то, за что вам будет стыдно. И об этом не хочется говорить. Но с другой стороны, те, кто не познал Христа, хвалятся именно тем, за что стыдно. Но конец таких дел – смерть. Зачем христианину, оправданному благодатью через веру, приведенному к Иисусу Христу и получившему право выбора, грешить? Ведь он только что был от него избавлен. Ведь он был избавлен от этих грехов. И Павел хотел сказать одну главную идею. Совершая грех, мы делаем одну большую глупость. Потому что дьявол пытается склонить нас к греху, чтобы заставить нас не думать. Ведь грех ведет к смерти. И что же это за смерть? Это вторая духовная смерть. Это убивает вашу душу, покрывая ее вечным позором, и на это нет никакой причины. Зачем предоставлять свое тело греху, если Христос избавил вас от него? Который приносит позор и духовную смерть, если Христос избавил вас от всего этого. Откройте стих 22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу...» Многие помнят, что я еще в 1969 году проповедовал на послании к римлянам. В то время я был молод и глуп. Но затем, перечитывая эту фразу «когда вы освободились от греха», я вновь ощущал в своем сердце радость. И я подумал, откройте со мной вместе 4 главу 6 стих. Павел говорит, так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты». «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Да, поистине блаженны мы, что Бог не вменяет нам греха. Но здесь, в 6 главе, мы видим, что мы вдвойне блаженны, потому что Бог не только не вменяет нам греха, но и освобождает от его тирании. Как прекрасно знать, что мне больше не нужно грешить, я больше не раб греха. Итак, когда стих 22 говорит, когда вы освободились от греха, речь идет не о том, что вы уже свободны от греха, вы свободны от его тирании, вам не обязательно грешить, вы стали рабами Богу. И теперь ваш плод совсем другой. Теперь ваш плод означает результат. Каков же ваш результат? Это святость. Вы не просто должны быть святыми. Я верю, что если вы действительно спасены, если Бог даровал вам жизнь, если вы уже новое творение, то святость не может не проявляться. Я верю, что не может быть христианина без плодов. Иногда может попасться не очень сочный плод, но все равно он должен быть. Христианский плод – это святость. В книге пророка Исаии 6 главе говорится, что Бог свят, свят и свят. Это славный атрибут Бога. И мысль о том, что мы можем быть подобны Богу, просто чудесна. Мы можем уподобиться Ему, когда ходим в святости. Итак, мы освободились от греха, Он больше никак не может претендовать на нас. Мы стали Божьими рабами, благодаря чему мы приносим новый плод – святость, и достигаем новой цели. И каков же конец – это жизнь вечная. Назовем этот результат обетованиями. Сначала мы говорили о положении, то есть либо вы раб греха, либо раб Бога. Затем говорили о практике. Вы либо катитесь все ниже и ниже к греху, либо возрастаете все выше и выше к святости. То есть на той стороне смерть, а на этой стороне вечная жизнь. Вечная жизнь – это не столько в количественном, сколько в качественном измерении. Вечная жизнь ничего не значит, если качество жизни не стоит того, чтобы жить вечно. Мы вступаем в вечную жизнь. Это означает сверхъестественный вид жизни. Такая жизнь принадлежит Богу. Именно так Павел подводит контраст. Итак, повторимся. Павел упомянул противление, ответ, затем провозгласил аксиому, разъяснил аргумент и, наконец, последний пункт – абсолют. Стих 23. Он значит, что есть первопричина. Почему грех служит руководящим принципом в жизни человека, ведущим его вниз к большему греху или к большему злу? Точно так же есть причина, почему практическая праведность ведет человека к все большей святости. А причина в том, что существует абсолютный закон, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная. А затем наступает поворотный момент – во Христе Иисусе, Господе нашим. Вот он, божественный абсолют. И никому никак невозможно нарушить этот закон. Никто не может обойти этот закон. Причина, по которой грех ведет человека все глубже в пучину греха, в том, что возмездие за грех – смерть. Интересное слово «возмездие». Что же оно означает? Что-то заработанное. Это слово употреблялось для обозначения платы воинам за исполнение воинской службы. Это плата за работу. В этом весь смысл. Вы заработали себе смерть. Да-да, вы ее заслужили. Когда в конце жизни Бог приносит вечную смерть и вековые муки, не удивляйтесь, вы их заслужили. Это справедливая и уместная компенсация за грех. Таков непреложный закон Вселенной. Возьмем, к примеру, закон притяжения. Он гласит, что если вы прыгнете, то потом обязательно отпуститесь вниз. Это закон, так создана Вселенная. И если Бог создал законы в физическом измерении, они должны быть и в духовном измерении. Так вот, возмездие за грех – смерть – это один из таких законов. То есть это духовная смерть, это честно заработанная плата. Такая плата должна быть уплачена по закону справедливости. Иначе это будет обман в отношении работника. Это будет удержанная плата. Воздавая душе вечной смертью, Бог дает ей то, за что она трудилась, и платит ровно столько, сколько она заработала. Это то, что она заслужила. Это небесная компенсация за прожитую жизнь. Если бы Бог не воздал грешнику вечным наказанием в аду, это было бы несправедливо. А Бог не может быть несправедливым. Тот, кто своим грехом заслужил смерть, ее получит. А кто уповает на помилование, тот надеется на спасение без Христа, тот надеется на Божию несправедливость. Но Бог не может быть несправедливым. И слава Богу, что есть обратная сторона этого абсолюта. А дар Божий – жизнь вечная. Это не возмездие, это дар. Мы не можем заработать вечную жизнь, поэтому это дар. Чтобы никто не сомневался, что это безвозмездный дар Божий. Его невозможно заработать собственными делами или религиозно заслужить. Вспомним Ефесянам 2:8. Ибо благодатью вы спасены через веру, это не от вас Божий дар, и не от дел, чтобы никто не хвалился. Никаких заслуг, никакой платы, никакого достоинства. Это дар. Итак, если вы хотите получить то, что заслужили, Бог вам это предоставит. Но если хотите получить то, чего не заслужили, Бог это может вам подарить. Вы спросите, как это получить? Я не хочу быть рабом греха. Я не хочу быть свободным от способности творить добро. Я не хочу все глубже и глубже погрязать в пучине греха и углубляться в зло. Я хочу получить дар вечной жизни. Как заканчивается глава? Во Христе Иисусе Господе нашем. Вот где вся кульминация. Может быть, еще где-нибудь, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4.12. Нет другого имени. Иисус сказал: «Я дверь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Такое утверждение можно назвать самым узколобым. Поэтому не бойтесь быть узколобыми. Иисус сказал: «Я есть путь во Христе Иисусе Господе нашем». Я не знаю, как еще сказать миру о даре спасения, если не рассказать этим людям о том, что написано в этой книге. Я просто поражаюсь от той мысли, что можно освободиться от греха, перестать быть рабом греха, вины и всего прочего, и обрести свободу, и поступать правильно, и прославлять Бога. И теперь перед вами не та жизнь, в которой есть чего стыдиться, а жизнь, насыщенная тем, что стоит быть благодарными. Вместо того, чтобы предвкушать смерть, вы предвкушаете вечную жизнь во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, первые 14 стихов 6 главы учат нас, что мы соединены со Христом, потому что умерли с Ним и воскресли с Ним, и ходим с Ним в обновленной жизни, будучи новым творением, живущим в воскресении. Поэтому мы должны подчиняться новому жизненному принципу. Мы должны придать нашу падшую природу, наши смертные тела, новой жизненной силе. Во второй части этой главы апостол употребил уже другую аналогию. Мы были рабами греха, а теперь стали рабами праведности. В одном смысле мы умерли, чтобы ходить в обновленной жизни, а в другом смысле у нас теперь новый хозяин. И то, и другое передает эту идею. Спасение освободило нас не для того, чтобы вы грешили, а для того, чтобы впервые в жизни вы обрели возможность поступить правильно. Спасение делает не святых людей святыми. Спасение – это призыв от греха к святости. Без такого утверждения невозможно никакое благовестие. Любое другое Евангелие, если в нем не упоминается этот посыл, я называю дешевой благодатью. Я считаю, что тем, кому мы свидетельствуем, мы должны сказать: «Подсчитайте цену». Когда вы приходите к Иисусу Христу, Он призывает вас от греха к святости. И если вы не готовы прийти на этих условиях, то других условий просто нет. Иисус не ищет людей, которые хотели бы просто добавить Его к своим грехам. Он не хочет иметь ничего общего с теми, кто хочет добавить Его к своему образу жизни. Иисус призывает тех, кто готов умереть и воскреснуть. Он зовет тех людей, которые желают сказать «нет» нынешнему хозяину и «да» новому. Благодать действительно покрывает грех, но она никогда не потворствует ему. Более того, она преображает грешника. И в заключение позвольте мне сказать следующее. Дитрих Бонхофер, немецкий богослов и мыслитель, иногда высказывался неверно, но иногда его идеи били точно в цель. И однажды он написал следующее. «Дешевая благодать означает, что Бог оправдывает грех и не оправдывает грешника, и которого оставляет грех. Дешевая благодать не дает прощения греха и освобождающего грешника от греховных пут. Дешевая благодать – это благодать без ученичества, благодать без Иисуса Христа. И напротив, дорогая благодать – это благодать самого Христа, полностью овладевающая Его учеником, чтобы тот оставил все и последовал лишь за Ним». Конец цитаты. Говоря о благодати, Лютер всегда подчеркивал, что она неотъемлема от всецелого самопожертвования. Он был готов отказаться от собственной жизни и впервые полностью пленить ее послушание Христу. Блаженны те, кто, зная о той благодати, может жить в этом мире, не будучи от мира сего, кто, следуя за Иисусом Христом, настолько уверен в своем небесном гражданстве, что действительно свободен жить в этом мире. Вот к какой благодати призывает нас Бог во Христе. Что значит быть христианином? В главе 5 говорится, что это значит быть в безопасности, в главе 6, что это значит быть свободным от греха, и глава 7 повествует о том, что на самом деле еще предстоит вести борьбу. А в главе 8 мы узнаем, как одержать победу в этой битве. Помолимся. Господи, мы так благодарны Тебе за Твое Слово, какое это богатство. Мы благодарны за то, что освободились от греха. И если мы сегодня равнодушны к этому, прости нас. Какой это славный дар. И как зачастую банально мы поступаем с таким бесценным сокровищем. Как легко мы позволяем своей плоти идти своим путем и смеемся с собственной свободы. Спасибо Тебе, Господи, что Ты напоминаешь нам, что мы рабы послушания, как говорит Павел в одном стихе, рабы праведности, рабы Божии. Мы свободны от тирании греха, и мы славим Тебя за это. Даруй нам на практике реализовать то, что мы провозглашаем. Не дай нам возвращаться к тому, что порождает позор и смерть, но дай всегда стремиться к тому, что поражает праведность, святость и жизнь. Если вы еще не обратились к Иисусу Христу и не приняли Его как своего Спасителя и Господа, то если вы не отдадите Иисусу свою жизнь, если не поверите, что Он Бог, который явился во плоти человека, умер и воскрес ради вас, поверьте и получите от Него свободу. Откройте ему свое сердце прямо сейчас. Скажите ему: «Я хочу освободиться от греха и стать рабом праведности, чтобы иметь вечную жизнь». Я обращаюсь к христианам: подтвердите, что вы благодарны Богу за дарованную им свободу. Скажите ему о том, что вы благодарны за то, что уже не нужно грешить, что вы уже освободились от рабства и тирании прежнего хозяина, а затем попросите у него прощения за те случаи, когда вы, повинуясь хозяину, который не имеет на вас права, согрешили по плоской человеческой природе. Наконец, попросите его вести вас по пути святости, чтобы вы могли исполнить в своей жизни все, чего он желает, в отношении чистоты и послушания. Отче, мы просим тебя, соверши свой труд в каждом сердце, чтобы мы по-настоящему поняли, что значит быть свободными, чтобы мы радовались этой свободе и чтобы кто-то обрел эту свободу сегодня, впервые в жизни. Молимся об этом ради Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.